Глава вторая. Нетти. Часть первая. «Не могу припомнить», — так продолжался рассказ, — «сколько времени прошло между тем вечером, когда Перлот впервые показал мне комету, а я только притворился, что вижу ее, и воскресеньем, которое я провел в Чексхилле. За это время я успел не только объявить Родану о своем уходе, но действительно уйти и заняться усердным, но безрезультатным подыскиванием другого места. Успел передумать и наговорить много грубости матери и Перлоду и пережить много тяжелого. Вероятно, я вел страстную переписку с Нетти, но подробности ее уже стерлись в моей памяти. Помню только, что я написал великолепное прощальное письмо, отвергая ее навеки, и получил в ответ короткую сухую записку, где говорилось, что если и все кончено, то это еще не дает мне права писать так. Я, кажется, на это ответил что-то в сатирическом тоне, но не получил ответа. Должно быть, прошло не менее 3-4 недель, потому что комета, которая вначале была едва заметным пятнышком на небе, видным только через увеличительные стекла, стала большой и белой, ярче, чем Юпитер, и отбрасывала от предметов тени. Она была в центре всеобщего внимания, все говорили о ней, и как только заходило солнце, я следил за ее растущим великолепием. В газетах, в мюзик-холлах, на киосках для объявлений везде упоминалось о ней. Да, комета уже царила над всем, прежде чем я отправился объясняться к Нетти. Перлот истратил 2 скопленных им фунта на покупку собственного спектроскопа и мог теперь каждую ночь сам наблюдать эту загадочную, непонятную зеленую линию. Не знаю, сколько времени смотрел я покорно на этот туманный, дрожащий символ неведомого мира, стремившегося на нас из безлюдной пустыни. Но, наконец, мое терпение истощилось, и я стал горько упрекать Перлода за то, что он тратит свое время на астрономический дилетантизм. «Мы накануне величайшего в истории локаута», — говорил я. «Начнется нужда, голод. Вся система капиталистической конкуренции — точно воспаленная рана, а ты проводишь все время, глазея на проклятую, глупую, ничтожную точку в небе». Перлот с удивлением взглянул на меня. «Да», — заговорил он медленно, с расстановкой, как будто это было для него новостью. «А почему бы мне и не смотреть?
Я хочу собрать вечерний митинг в Хоуденс-Весте».
«Ты думаешь, они будут слушать?»
«Да, теперь будут слушать».
«Раньше не слушали», — сказал Перлот, смотря в свой любимый инструмент.
«В воскресенье в Суэтингли была демонстрация безработных. Они бросали камни».
Перлот молчал, а я продолжал говорить. Он что-то обдумывал, по-видимому. «Но все-таки», — сказал он с неловким движением в сторону спектроскопа, — «это тоже что-нибудь да значит?»
«Комета?»
«Да».
«Ну что она может значить? Напрасно ты хочешь меня заставить поверить в астрологию. Какое нам дело, что горит на небе, когда на земле голодают люди?»
«Но ведь это наука».
«Наука! Социализм теперь важнее всякой науки».
Но ему все-таки не хотелось уступить свою комету. «Социализм, конечно», — сказал он, — «но если эта штука там, наверху, столкнется с землей, это тоже будет иметь значение».
«Ничто не имеет значения, кроме людей».
«А если она убьет всех?»
«Вздор!»
«Не знаю», — сказал Перлот, страдая от раздвоения в своих увлечениях.
Он взглянул на комету. Он, по-видимому, собирался опять говорить о близком к Земле прохождении кометы и о возможных последствиях этого. Но я предупредил его, начал излагать что-то из Рескина, забытого теперь писателя Рескина, представлявшего собой настоящий вулкан красноречия и бессмысленных поучений. Рейскин оказал большое влияние на тогдашнюю легко возбуждавшуюся и падкую на красивые слова молодежь. Я говорил о ничтожности науки и о высшем значении жизни. Перлот слушал стоя, смотря на небо и опираясь концами пальцев на спектроскоп. Он что-то обдумывал. «Нет», — сказал он, — «я не согласен с тобой, Литфорд. Ты не понимаешь, что такое наука». Перлот редко доходил в спорах до такого резкого противоречия. «Я привык быть первой скрипкой во всех наших разговорах, и его возражение подействовало на меня как удар». «Не согласен со мной», — повторил я. «Не согласен». «Но почему?»
«Я считаю, что наука важнее социализма», — сказал он. «Социализм — теория, а наука — наука нечто большее».
Это было все, что он мог сказать. Мы начали горячо и путанно спорить, как это делает обычно невежественная молодежь. «Социализм или наука?» Противопоставление совершенно невозможное. Все равно, что спорить о том, что лучше — быть левшой или любить есть лук. У меня хватало, однако, риторического красноречия на то, чтобы рассердить Перлода. Меня выводило из себя его несогласие с моими выводами, и мы кончили спор настоящей ссорой. «Отлично!» — воскликнул я. «Теперь все ясно!» Я хлопнул дверью, точно хотел взорвать дом, и в бешенстве зашагал по улице, зная, что прежде чем я дойду до угла, Перлот уже будет стоять у окна и любоваться в благоговении зеленой линией. Мне пришлось, по крайней мере, сейчас ходить по улицам, прежде чем я мог успокоиться и вернуться домой. И этот самый Перлот впервые познакомил меня с социализмом. Ренегат! Самые нелепые мысли приходили мне в голову в эти дикие дни. Должен сознаться, что в этот вечер в моем воображении рисовалась революция по французскому образцу. Я заседал в Комитете общественной безопасности и судил отступников. Отступник из отступников, Перлот, находился в их числе. Слишком поздно увидел он свое заблуждение. Его руки были связаны за спиной перед гильотинированием. Через открытую дверь слышен был голос правосудия, сурового народного правосудия. Я был огорчен, но готов выполнить свой долг. «Если мы наказываем тех, — говорил я решительно, — кто предает нас королям, — то тем более должны мы наказывать тех, кто изменяет государству ради бесполезной науки. И с чувством мрачного удовлетворения я посылал его на гильотину. Ах, Перлот, Перлот, если бы ты раньше послушался меня, Перлот! Однако эта ссора была для меня очень неприятна. Перлот был моим единственным собеседником, и мне тяжело было проводить вечера вдали от него. Думать о нем дурно и не иметь никого, с кем бы я мог говорить. Тяжелое это было для меня время, даже до моего последнего визита в Чексхилл. Меня томила праздность. Я проводил вне дома весь день, отчасти чтобы показать, что я усердно ищу работу, отчасти чтобы избежать безмолвного упрека в глазах матери. «Зачем поссорился ты с Роданом? Зачем ты это сделал? Зачем ходишь ты мрачным и гневишь Бога?» Утро я проводил в газетном зале публичной библиотеки и письменно домогался всевозможных мест. Между прочим, я предложил свои услуги фирме частных сыщиков. Мрачная профессия, основанная на низкой ревности, теперь, к счастью, исчезнувшая с лица земли. В другой раз, прочитав в объявлениях, что требуются судовые грузчики, я написал, что хотя я и не знаю, в чем заключаются обязанности грузчика, но смогу этому научиться. После полудня и вечером я бродил среди призрачных огней и теней родной долины и проклинал все. Наконец, моим странствием был положен предел, сделанным мною открытием. Мои ботинки износились. О, затяжная, непрерывная горячка этих дней! Я вижу, что у меня был дурной характер, дурные наклонности и много ненависти, но у этой ненависти были оправдания.